Привет, это подкаст Forbes «Делай бизнес». Здесь мы пошагово разбираем, как с нуля открыть свое дело. Нормально быть маленьким и пробовать, а не читать статьи про миллионные обороты и ругать себя, что ты не такой. Меня зовут Халима Каримова, я автор этого подкаста и в прошлом, возможно, в будущем предприниматель. Сегодня поговорим о том, как вообще найти идею для своего дела, понять, стоит ли она того или это просто эмоции. В студии со мной сегодня Саша Герасимова. Саша, привет.
Привет.
Саша – основательница компании FitMost, приложение для записи на тренировки, массажи, салоны красоты в 70 городах России. Компания существует уже 9 лет.
Идея пришла, если мы говорим про идею, то идея была в 2015, так что можем отметить ее десятилетие.
Да. И вот за эти 10 лет выручка росла, и за прошлый год она достигла каких-то невероятных почти 900 миллионов рублей. А вот были ли у тебя какие-то сомнения, что, ой, а вдруг у меня не пойдет? Что-то, что тянуло назад?
Мне кажется, что так как я начала достаточно рано в FitMost, но мне все равно было там 22-23, сейчас я шучу, что у меня просто ничего не сформировалось тогда инстинкт самосохранения. Если бы я знала, что меня ждет, то никогда бы в жизни ничего не запустила.
Ну и потом, ты говоришь, родители отговаривали, и они работают в найме, да? Это совершенно другая же вообще философия.
Да, они даже не то, что отговаривали, но они не поощряли и...
Был страх, а вдруг ты себя не прокормишь, а вдруг ты потеряешь время,
да?
Все твои ровесники уже там построят карьеру.
У меня до сих пор это такое, я говорю, там, мам, мы в этом году выросли там почти в два раза. Ответ мамы, да, но и расходы же выросли. То есть это им тяжело. Они боятся, как люди, которые там все же в советское время взросленные, они очень боятся того, что это риск, что это нестабильность, вот все то, что действительно неотъемлемая часть бизнеса. И говоря вот про страхи, мне мой друг недавно сказал, что он понял, какое ключевое качество во мне есть. Я никогда об этом сама не задумывалась, но я сейчас очень с ним согласна. Это то, что, говорит, ты видишь вещь, которую ты боишься, и ты прыгаешь в нее. Ты вот свои страхи как бы исследуешь и прыгаешь в них, и, наверное, вот это качество важное для того, чтобы делать бизнес, пробовать и рисковать. Если страшно, коленки трясутся, это означает, что все равно можно прыгать в эту ситуацию. Можно просто делать это чувствуя этот страх и проживая его, а не убегая от него. Вот если есть готовность пробовать прожить этот страх, то за этим дальше
шанс есть.
Шанс есть, да.
Расскажи, пожалуйста, Саш, как ты нашла FitMost? Как, откуда эта идея? Как вообще их брать, идеи? Где они?
Я всегда мечтала вот о бизнесе. Работала как раз в IT-стартапе и хотела вот что-то свое. И достаточно долго я прям собирала идеи, вот думала о том, что вот чем заняться. У меня была заметка в телефоне, где я записывала вот все, что приходит в голову. Даже если там казалось, что идея там изначально глупая, потом я ее могла там, через какое-то время перечитывать, ее как-то трансформировать, какие-то новые мысли она могла дальше навеять. У меня не было дедлайна, что мне нужно там запустить бизнес через полгода. Да. Но при этом было очень сильное желание вот его действительно запустить и найти, что это.
А как? Ты общаясь с кем-то, читая книги, или в каком-то конкретном месте искала? Или просто повсюду?
Вот повсюду. Я еще подписалась. На тот момент было много разных рассылок русскоязычных и английских про тренды. Есть там сайт Crunchbase американский, где можно смотреть там, какие технологии, какого сегмента, какие стартапы привлекли инвестиции. Ну и, конечно, меня многое наталкивало в том, что происходило вокруг, потому что 14-15 годы это Uber пришел в Россию, появилась диджитализация, там, телемедицина, это сделки большие, Сбербанк купил DocDoc, Delivery Club купил Mail.ru. Эпоха расцвета диджитал-маркетплейсов, стартапов, в принципе, в стране, и это тоже как-то влияло на сферы, потому что было понятно, например, мне, что диджитализация идет всех рынков, что были какие-то рынки неоцифрованные, типа такси, и вот они оцифрованные. Вот медицина неоцифрована, вот она оцифрована. Казалось, что, в принципе, конечно, есть еще много сфер, куда
эта цифровизация не дошла. Так, и ты начала думать, а что же неоцифровано?
Да.
Так.
Я тогда тоже работала руководителем проекта, который тоже, в принципе, занимался цифровизацией неоцифрованной области. Мы делали агрегатор FitClinic в России. Часто шучу, что я училась оцифровывать индустрию на кошках. Вот, в целом, буквально в смысле.
Но это тоже было осознанно. Именно поэтому ты пришла туда, в эту компанию, да?
Да, да.
То есть ты придумала себе, ага, возьму опыт, да?
Я сразу искала что-то, что там связано, да, с диджиталом, с цифровизацией, с что-то похожее. То есть именно само направление маркетплейса, оно скорее случайно, но то, что это должно быть вот что-то новое, связанное с стартап, который как-то диджитализировал какой-то рынок, да, это в целом был такой осознанный выбор.
Меня всегда это удивляет тебе, Саша. Мы знакомы уже давно, еще в период моего бизнеса, и меня всегда удивляет тебе, Саша, вот эта системность. Ты как-то умеешь видеть мир вот так вот, все шаги выверены. Ну, боже, выпускник вуза, он идет куда работать, куда позовут, туда идет. А ты нет, так, я возьму вот это предложение, потому что это мне даст вот это очень классный навык.
Увидеть,
да,
картинку сверху и потом, наоборот, посмотреть на нее под микроскопом, мне кажется, что это очень важное качество предпринимателя, вот что он может и полностью отдалиться, и посмотреть на свою там планету с точки зрения ее нахождения в Солнечной системе, и приблизиться и посмотреть там, какие камушки на пляже в океане.
Послушаем истории предпринимателей и их личные кейсы, как они вообще нашли и нащупали идею. Катя Цитурян, ей 33 года, она придумала бренд украшений Seven Worlds. Бренду 3 года, и за 24 год она продала 2000 единиц и представлена сейчас на крупных площадках в ЦУМе, Poison Drop и на других.
На самом деле, в моей жизни, мне кажется, есть три такие серьезные вехи, после которых я точно поняла, что буду заниматься своим делом. Первым повлияло наличие небольшого магазина у папы, когда мы возвращались домой. Он, соответственно, заезжал в магазин и брал, например, там, выручку за день или еще что-то. И у меня было ощущение, что это какой-то постоянный поток денежный. Можно приехать просто в свой магазин, забрать деньги и уехать. И на каждый мой вопрос, а можно мне еще, пожалуйста, твикс и чупа-чупс, он просто брал с полки и давал мне. Ну и, конечно же, сам факт того, что папа мог бывать дома днем, и не обязательно он днем где-то в офисе бывал, мне кажется, очень нехило заложило вообще мое понимание работы, вообще концепции работы и жизни. Второй случай, фраза, которая меняет жизнь. Это была моя близкая подруга, на мои мысли относительно того, что я хотела бы создавать украшения, просто потому что я их безумно люблю, и мне вот хочется когда-нибудь делать свое дело и создавать прекрасно, она сказала, а чего ты ждешь? И я села и подумала, и спросила себя, а чего я жду? Тогда, мне кажется, я прям четко решила, что надо точно пробовать. Третий был мой супруг, он сказал, когда я уже созрела и была готова, то есть у меня был какой-то план намеченный, я пришла к нему и сказала, ты знаешь, я очень хочу попробовать, конечно же, мне страшно, но я точно знаю, что я буду делать красивые вещи, я точно знаю, что это будет иметь какую-то не только материальную ценность, я очень хочу это делать. Он сказал, делай, я тебя поддержу во всем и всегда. Если у нас ничего не получится, у нас будет просто прекрасный опыт. Если у нас получится, значит, я буду ждать дивиденды от моих инвестиций. И вот как-то так у нас, наверное, все закрутилось. По сей день мы... Это мой самый главный советник, наверное, по жизни.
Катя пошла от своего желания делать что-то красивое, делать украшения. Ей это всегда нравилось. И нашла идею вот здесь. Вообще вот это внутреннее чутье, ощущение, интуитивно ты веришь в идею, думаешь, да, точно пойдет. Надо к нему прислушиваться. Как думаешь, Саша?
Я считаю, что это самое важное, потому что есть очень много клевых идей, и найти клевую идею на самом деле не так сложно.
Да.
Ну, вот многие идеи, вот ты понимаешь, кайфовые, но хочешь ли ты ими заниматься, готов ли ты следующие там 10 лет, как вот, например, в моем случае, драйвить. И первые 5 лет у нас были достаточно сложные. Вложив все деньги, что у меня были, переехав там из квартиры в съемную комнату, уйдя с работы, долго готовимся к запуску фитмоста, мы запускаем фитмост, мы зарабатываем за первые 3 месяца 8000 рублей. Потом у нас был еще ковид, были там сложные периоды. Поэтому, когда начинаешь заниматься идеей просто потому, что ты считаешь, что она принесет дофига бабла, но тебе она не откликается. Я вот в эту концепцию не верю. Мне кажется, что это отчасти вот почему развалился наш основной конкурент в 2018 или в 2019 году. Вот они разорились. Есть официальная причина того, что они пошли в такую агрессивную модель роста и потому что думали, что постоянно будут привлекать инвестиции, и в какой-то момент не успели их вовремя привлечь и разорились. Но мне кажется, что глубинная причина в том, что они думали, что это там легко, быстро заработают денег. При этом для них это было просто бизнес, который должен принести им денег. Их не драйвила сама идея.
Души не было, да, вот этого ощущения,
ну, вот,
что...
Само вот ощущение, что вот сама идея, вот это, да, вот это вот прям мое. Я прям могу сказать, что вот этот бизнес, это прям мое. В нем частично есть какое-то, не знаю, отражение меня как личности. И наоборот, я вот очень верю в то, что важно не просто идти за тем, что вот эта идея сделает меня миллиардером, а все же смотреть на то, насколько она близка, насколько тебе хочется пользоваться этим продуктом, насколько для тебя актуальна эта проблема. И еще была классная статья фаундера, который поднял, по-моему, 70 миллионов долларов инвестиций, и потом его стартап закрылся в Штатах. И он говорил свои там 10 выводов. Меня очень зацепил вывод. Если у тебя в хорошее время нет на что-то мотивации, в плохое время ее не будет совсем. Многие из нас хотят быть рок-звездами и там выйти в стадион там, Лужников, который будет полностью забит людьми. Но готова ли я не только вот эту вот хорошую часть сделать, готова ли я к тому, что десятилетиями репетировать, искать продюсеров, писать треки, которые не залетают, уходить в депрессию, возвращаться из депрессии, снова это делать. И вот что на самом деле важно не на то, насколько ты чего-то хочешь, а еще важно то, насколько ты готов терпеть и насколько ты испытывать сложности на пути к этой идее. В компании постоянно решаем проблемы, кризисы. Да, за 10 лет чего только не было. Мы столько раз чуть не закрылись. Мы брали кредиты под 4% в долларах в месяц, чтобы спастись. Но при этом ты не чувствуешь себя какой-то там жертвой. Это как испытание, и ты дальше идешь к своей цели. Вот самого восприятия, как сильно ты этого не хочешь, вот это вот тоже важный вопрос, которым стоит задаться, когда приходит идея.
Очень полезно, да. Как сильно ты этого не хочешь.
Да.
Здорово. Я думаю, сейчас будет уместно послушать еще одну историю. Светлана Кулагина, 42 года. С прошлого года она владелица небольшого кондитерского производства под своим брендом Mochi and Macarons.
Вообще, с детства я думала, что бизнес — это для взрослых. И да и потом, в 20, в 30, мне тоже казалось, я еще недостаточно взрослая, мне еще нужно чему-то научиться. Бизнес — это не про меня. Может, потому что примера такого не было из детства. Мама была учителем, мы росли с сестрой в неполной семье, тяжелые 90-е. Но яркое такое воспоминание. Я любила, засыпая, мечтать. И я помню, как я маленькой девочкой мечтала, что я известная, знаменитая, богатая, и меня берут интервью. И, наверное, вот эта вот детская мечта и была таким вот триггером. Когда я уже стала взрослой и уже поняла, что вот она, на самом деле я взрослая, состоявшаяся, мать четверых детей, все хорошо, и можно было бы ничего не делать, но все есть. Но вот именно в этом состоянии, когда ты можешь ничего не делать, ты точно понимаешь, что ты хочешь делать. Ну, вообще, кондитерка — это то, чем я любила заниматься с детства. Прям очень рано начала готовить что-то вкусное, сладкое. У меня была такой сладкоежкой из детства. И я очень много пробовала, тестировала, и как-то всегда все получалось. Ну, не знаю, то ли я просто оптимист такой незлопамятный. Наверняка что-то когда-то не получалось и пригорало. Иногда ты даже сейчас устаешь от этого физически, это очень тяжелая работа. Но утром ты просыпаешься и такой, чтобы приготовить. Ну, то есть это то, что тебе нравится по жизни. Как отличить перспективную идею от пустой затеи? Ну, это же просто. Я всегда детям говорю, это известная истина. Надо просто делать хорошо то, что ты любишь. И это обязательно должно быть нужно людям. И вот когда сочетаются вот эти три кита, ты очень любишь что-то, ты это делаешь очень хорошо, ты специалист в этом, и это нужно людям, то появляется четвертый такой побочный эффект, как деньги, как успех.
В принципе, очень бьется с тем, что ты говоришь, Саша, да?
Да,
что...
мне понравилась и часть про оптимизм. Мне кажется, что все, в принципе, такие предприниматели по большей части законченные оптимисты. Вот это вот ощущение своего предназначения, да, что ты устаешь, а потом такой, ты настаешь на следующий день, и там, о, любимая работка. Вот когда ты понимаешь, что идея твоя, ты потом не задаешься вопросом, там, а тем ли я занимаюсь, а не потратила ли я лучшие годы? Я шучу, конечно, что я Фитмост вот лучшие годы жизни отдала. Но на самом деле вообще ноль сожалений по этому поводу.
А как думаешь, Саш, нужно ли как-то заранее тестировать идею, думать, а как ее рынок примет? А может быть, какой-то опрос среди друзей сделать или аудиторию небольшую взять? Как это правильно делать? Вообще надо ли?
Вот здесь у меня противоречивое мнение. Потому что, с одной стороны, есть известная такая бизнес-модель по Остервальдеру. Можно, есть такой бизнес-модель Canva. Это такая как бы похожа на таблицу по А4, ее можно легко там поискать в поисковике, и там можно заполнить, там, кто клиенты мои, кто мои партнеры, кто-то еще, какой-то вот такой вот базово там собрать в идею, разбить ее по разным направлениям, и дальше там, ну, считается, в принципе, в классическом, в любой стартап-школе, а я закончила почти все уже стартап-школы, там, ну, последний раз уже там лет 5 назад, но прошла очень много разных, то есть тебя учат, что сделай MVP, там, минимальный базовый продукт.
Бизнес-план.
бизнес-план обязательно.
Бизнес-план.
Да,
вот, вот, и более того, у меня магистратура, я училась в магистратуре по стартапам, по сути. У меня специальность предпринимательства и инновации.
Серьезно?
Я прям,
вау.
Да, я работаю по специальности.
Так.
Вот. Так вот, у Фитмоста не было MVP. Мы очень многое сделали не по фэншую, как бы, вот, условно, не по тем книжкам, которые я 10 раз читала, так. По которым там сдавала экзамен и так далее. Но мне кажется, что здесь очень важно, что уже к тому времени я столько раз вот эту вот бизнес-канву заполняла на разных, и мы там ее на разных, как бы, там, в универе, там, на разных продуктах, там, на каких-то курсах, что в целом в голове уже она формируется, и если бы я никогда этого не делала, то я думаю, что это надо делать, оправдывается.
Давай тогда сейчас, Саш, такой некий чек-лист. Вот у меня идея классная. Я понимаю, что да, я горю, ближайшие там 10-20 лет своей жизни я хочу ее развивать, этим заниматься. На какие вопросы я точно себе должна ответить? Вот такой некий бизнес-план в голове.
Я бы разбила идею по конве. Кто клиенты, кому это нужно, почему это нужно, какой рынок. Этот рынок вообще растет или он падает? Это тоже важно, потому что если рынок не развивается, то лезть на рынок, который уменьшается, который умирает, тоже странно. Кто конкурирует? Клиенты, как будет работать бизнес-модель, какие у нее сильные стороны, какие у нее слабые стороны. У всех бизнес-моделей есть узкие места. И тоже надо их сразу там подумать и посмотреть. Вот, вот здесь она может зарабатывать, но наверняка мы столкнемся с такими-такими. Какие барьеры на вход и, наверное, там какие способы масштабирования. Финансовая модель, она будет полная ерунда.
То есть ожидание уже, реальность, да, это абсолютно.
А там ничего не будет соответствовать действительности.
Да.
То есть там сейчас мы, например, там, вот мы понимаем, что там, не знаю, мы ставим план, у нас там сейчас там есть три сценария, или там консервативный, оптимистичный, базовый. И мы там понимаем, что ну, вот выручка в этом году будет от 1,5 миллиарда. Если мы ошибемся и сделаем меньше, чем 80%, то будет странно, плохо, это какое-то прям плохое планирование будет с моей стороны. То есть там, примерно сейчас мы там бьемся. Вот в прошлом году у нас был там план 800 миллионов плюс, мы там делали больше. То есть когда у тебя уже компания на таких стадиях, то погрешность, она есть, но она не может
не
быть
такая,
большой.
Не такая, как на начале.
Но
да?
она, в начале полный, извините, булшит. То есть там ничего не будет соответствовать действительности. Я сначала, у меня было такое, зачем это делать? Это все равно, зачем это кому-то показывать, зачем это делать? Это все равно не соответствует действительности, какая-то бесполезная работа. Но сейчас я с этим не согласна. Почему? Да, ничего не будет соответствовать действительности. Хотя бы будет понятно, а где вот из изначальных предпосылок было, что правильно заложено, где мы относительно наших ожиданий. Вот мы ожидали, что мы заработаем там 50 миллионов, мы заработали 20, а там какие из статей расходов, где мы ожидали, что мы заработаем больше, а где меньше. И просто какая-то поправка на наши ожидания. Не на реальность, а на наши ожидания. Что, может быть, мы посмотрим, поймем, что, вау, это, конечно, все настолько далеко от реальности, что, может быть, с этим надо что-то делать кардинальное. Сделать вообще пивот. Сменить бизнес-модель. Может быть, сказать, что нет, я ожидал, что это мне даст 100 миллионов, это дало один. Может быть, я не хочу это делать
дальше.
Ты имеешь
в виду потом уже, когда ты это ну, все вот, там первый через... год жизни прожил, да?
Да-да-да. Это, ну, даже первый квартал, смотрите. То есть, такое, это нужно это делать, чтобы был трекинг того, а где ты вообще относительно твоих ожиданий.
Все-таки важный документ, который потом не надо выкидывать, а с ним сверяться.
Да, да? Вот просто такой вот вообще посмотреть, но сразу готовиться к тому, что 90%, в 99% случаев сильно завысим наши мечты. Я не видела как бы бизнес-модели, которые были
сошлись.
Бы... Да, да, которые бы сошлись. То есть это булшит, но у него есть своя какая-то определенная функция, она просто другая.
Скажи, Саша, да. Нужно ли самому пытаться вот прогнозы строить, да, или кого-то привлечь, заплатить, может быть?
Но на самом деле здесь зависит от опыта. Конечно, если опыта...
Там, если опыта нет.
Если опыта нет, то вообще лучше я за то, чтобы обращаться к экспертам, но... Здесь есть разница то, что обращаться к экспертам, чтобы они помогли с чем-то, и слушать советы, это чуть-чуть разные вещи.
Так.
И у меня вот есть так тоже пример, то, что никто никогда, там, не в первый год, мне кажется, даже не в первые года три жизни Фитмоста не сказал, что это хорошая идея. Никто
серьезно?
Из моих друзей не хотел, все не понимали абонемент, ходить в разные места, зачем, как бы это вообще просто там все...
Такой покерфейс, да?
Было полное, там, даже более того, В 2018 году на одном стартап-конкурсе мы вошли в топ-5 проектов из 700. Так. Топ-3 получали инвестиции. Но у меня дико вообще там сказать, что вообще все очень плохо, что такие проекты там проживут месяц-два максимум. Вау. Ну, то есть, как бы, очень многие не верили.
Почему тебя это не остановило?
Потому что у меня, я, наверное, не очень нужны ролевые модели. Вот, то есть, я не очень, в принципе, привыкла кого-то слушать. Вау. На тот момент.
Интересно,
то есть, есть вещи, есть люди, которыми я там восхищаюсь какими-то их качествами, но при этом я также и понимаю, что все могут ошибаться. Не знаю, никто не может за 3 минуты сказать, будет этот бизнес жить или он взлетит.
А скажи, Саш, кто-то был, кто вот из значимых для тебя людей, кто верил?
Ну, конечно, как бы команда, это очень важно. Кофаундеры, которые тоже драйвили. То есть, ну, у нас не было какого-то там сомнения насчет того, что, а может быть, там, не стоит это делать.
Сейчас. Если даже все вокруг говорят, не верят в идею, говорят, ну нет, не пойдет, это не значит, что нужно слушать и доверять, и все равно надо попробовать.
Ну и не значит, что не слушать. То есть здесь нет такого тоже, что если никого не слушай, иди. Надо к критике, к мнениям надо прислушиваться, но подумать о том, что все равно, скорее всего, 10% правды, там 20% правды в них точно есть. То есть если в Fitmost не верили и говорили почему, то это были какие-то слабые места, которые действительно там есть, условно, там никому это не нужно. И ты все равно, и вот когда люди так говорят, в итоге это оказывается нужно, и там у нас первые 3 месяца мы продали 4 абонемента, а сейчас больше 400 тысяч абонементов, но то, что у нас ушло очень много времени на то, чтобы...
Донести идею, да?
Где ты объясняешь, что это... Вот, ну, там, я бы сказала, что у нас все равно до сих пор идет такая борьба с фактором «не пробовал, но осуждаю».
Да-да.
То есть люди как бы с удовольствием расскажут тебе, почему им это не надо, даже это не попробовав. Долбишься в стену, чтобы проломить.
Послушаем сейчас еще одну историю. История Евгения Гришко. Он придумал бренд Home Story в 2016 году.
Я искал какой-то продукт, который нужен мне. Находил людей, кому он нужен еще. Также получилось с постельным бельем. Когда с девушкой жили в Челябинске, мы задались вопросом, где можно купить однотонное постельное белье. Икея у нас в Челябинске не было. Мы поездили по магазинам, поняли, что везде в магазинах продается только постельное белье с тиграми, огурцами, с подсолнухами и так далее. Просто однотонного постельного белья нигде не было. Я подумал, что ни у одного меня такая потребность. Я создал Инстаграм.
Принадлежит компании Мета. Мета признана в России экстремистской и запрещена.
Разместил там фотографии примерно такого постельного белья, как я бы хотел. Далее пустил на него рекламу, и люди начали спрашивать, какая цена, где купить, какая доставка и так далее. Это то, как я тестировал идею. На первых этапах абсолютно все мои знакомые, друзья, все говорили, что эта идея не сработает. Никто не будет покупать однотонное постельное белье за 6 тысяч рублей. Это безумие. Почему-то у меня вот такая была слепая вера, что это должно сработать. Наверное, я накопил какое-то достаточное количество информации. Мне понадобился небольшой бюджет на запуск. Это порядка 100 тысяч рублей. Купил пару рулонов ткани, заказал пошив у швей-надомниц. Вот с этого началась кампания.
Вот как раз тоже никто не верил, но он все равно делал, потому что чувствовал, да, что это сработает. Как можно все-таки определить к выбранной тобой идее, рынок готов, не готов? Помимо бизнес-плана, что еще может помочь? Какие сигналы вот могут указать, что да, аудитория примет?
Мы все же смотрели на то, что, например, там я зашла на Авито, посмотрев, что там сколько продается абонементов недоиспользованных. Я получала подтверждение существования проблемы. То есть, как бы я не могла подтвердить того, что я дам правильное решение, но
что проблема
то, что
есть.
Проблемы, то есть у меня там важные были факторы. Проблема есть, рынок сам растет, и то, что, конечно, там вот эти мировые тренды как бы тоже...
То, что ты видела в Америке, да,
да,
что оно
вот,
идет к нам
времени
постепенно.
Я потом там, да, при этом вот как, ну, ты уже понимаешь, что все же тренды, какие-то тренды западные приходят к нам сразу, какие-то приходят к нам медленнее. Есть и те, что не приходят, тоже такое тоже бывает. И бывает наоборот, что мы где-то в чем-то становимся там первым, например, там доставка еды, да. Если все же есть какие-то звоночки, что там это так, то высока вероятность того, что и здесь.
И здесь пойдет.
Да, и здесь пойдет. С решением часто можно его корректировать уже все же в моменте.
Подкрутить, мы там, уже
подкрутить,
в процессе, да.
Мы делали там через 3 года, мы делали пивот, да, там смену бизнес-модели в компании, там, потому что там поняли, что мы все же уткнулись в узкие места модели и там в что мы там потому что там текущая модель, которая у нас была, она нас ограничивала, и ограничивала аудиторию. Ну, то есть это переобуться там дальше можно по мере того, как ты понимаешь. Потом в 2022 году мы, когда Visa и MasterCard ушли из России, и еще ушел там абонемент Priority Pass был такой в бизнес-залы, тоже пришла следующая идея от того, что я сижу в кофейне и слышу там, как за соседним столом говорят про то, что вот там Visa и MasterCard ушли из России, а кто теперь будет развлекать, заниматься лояльностью премиальных клиентов, private клиентов, вот борьбой за них, потому что, ну, как бы банки должны, это для них самое, это для них самые там денежные клиенты, они должны как-то их...
Какие-то фишки предлагать, да?
Какие-то фишки предлагать.
Так.
Я сижу, такая, думаю, так это ж мы. И я подумала, а что, если не попробовать как бы вот взять и включить в банк так,
интегрироваться
чтобы,
в банк.
Да, интегрироваться в банк для премиум-клиента Fitmost шел по умолчанию, чтобы клиент мог сходить на массажик, потому что он премиум-клиент. И вот там сейчас больше 30% выручки нашей компании — это мы работаем с банками. То есть вот эти вот идеи, они еще приходят событийно. Вот как бы вот смотреть на то, что вообще происходит в мире, вот их можно имплементировать вот в какие-то такие вот направления.
А как думаешь, Саш, вот про конкурентов, да, надо ли смотреть, это конкурентный бизнес, или лучше идти туда, где еще нет конкурентов, и ниша такая пустая? Вот что это вообще, насколько это важно, когда ты вот задумался, все, я буду делать свое дело?
С одной стороны, если нет конкурентов, стоит задачиться вопросом, а почему?
Да.
Только главное не думать, что ты самый умный, и то, что еще никто не додумался, и вот поэтому, значит, возможно, есть какие-то...
Ну вот в твоем случае не было конкурентов.
Не было.
Но это не было индикатором страха.
Не было, да. Но при этом, например, сейчас вот я думаю о том, что было бы круто, если бы были. Почему? Потому что я думаю, что мы бы быстрее... В нашем случае вот нам приходилось еще раскачивать вообще, что такое единый абонемент, приложение и так далее. Если бы это было больше игроков, кто это делает...
Пришлось бы рассказывать с нуля, да?
То было бы проще...
Донести идею.
Проще донести. Там, когда у тебя там есть 3-4 компании, главное тогда бороться за то, что у тебя был самый сильный продукт. Потому что, скорее всего, все равно все попробуют все 4 продукта, клиент захочет посмотреть, сравнить, а что у этих, а что у этих, а что у этих. И тогда ты должен побеждать за счет того, что у тебя там самый сильный, самый классный продукт, там самый лучший сервис. А тут ты даже до продукта ты должен еще пока что побороться с вот этим там, не пробовал, но осуждаю, да, побороться за то, чтобы человек встал с дивана. То есть вот у тебя гораздо больше еще твоя доля времени уходит на вот эту подготовку, прогрев.
Да, прогрев.
Клиента, да.
Но главное, вот что я услышала, что не нужно бояться конкуренции. Вот я хочу какую-то, не знаю, открыть кофейню, и их вокруг много, но это не значит, что моя не пойдет или что конкуренты какие-то мои идеи утащат. Нет.
Это вообще вот я 100% с этим согласна, и вот мне кажется, что это часто в малом предпринимателе такие все...
Страх такой сидит.
Страх,
да,
и очень многие со своими конкурентами пытаются как-то
бороться, что-то собачиться. Там палки
вот,
в колеса.
Вот,
да.
На самом деле, еще одна из причин, как мне кажется, вторая причина, почему вот обанкротился наш конкурент,
да.
Потому что в какой-то момент их стратегия превратилась в то, чтобы подавить нас, да, и отобрать у нас клиентов.
Да.
Но вопрос в том, что пока они занимались тем, чтобы отобрать у нас там 100 клиентов, которые у нас были, мы думали о том, как нам заработать, как нам получить 1000 новых клиентов. И вот этот каннибализм, особенно когда у тебя там рынок огромный. Ладно, если бы у вас... это, я понимаю, вот это вот собачение, когда у вас рынок полностью занят, все уже это делают. Ну, не знаю, рынок такси, условно.
Ну да, или доставка еды.
Или
да?
доставка еды. Там все уже ездят на такси через какое-то приложение, там понятно, что если тебе нужен новый клиент, вот он только у твоего конкурента тоже уже, точно уже есть. Вот в рынке фитнес-студий, например, есть еще 90% людей, которые никогда не были на этих направлениях, не занимаются спортом. И лучше сфокусироваться на том, чтобы вот этих людей вовлечь, а не пытаться друг у друга отбирать, потому что проиграют все. У нас сейчас есть небольшой конкурент, там во много нас меньше, но мы дружим, встречаемся. Я не вижу вообще какой-то вот проблемы с тем, чтобы даже дружить с конкурентами. Наоборот, здесь можно объединяться и вместе думать, как нам хакнуть, чтобы обоим
индустрию,
вырасти.
Да?
Как нам хакнуть индустрию.
Классно. Давай послушаем напоследок советы начинающим предпринимателям от Алисы Пейрис. Она придумала бренд, очень известный, популярный бренд попкорнов, Холикорн.
Ой, очень люблю Алису.
Да. Алиса задумала производить попкорн, когда ей было 23 года, и за 5 лет она вывела свой бренд почти на 300 миллионов рублей годовой выручки.
Чтобы выбрать перспективную идею для запуска бизнеса, считаю важным задать себе следующие вопросы. Во-первых, интересна ли тема индустрии вам настолько, чтобы вы могли представить себя 5-10 лет в ней? Провести те самые 10 тысяч часов, приобретая экспертизу и решая с энтузиазмом все проблемы. Во-вторых, готовы ли покупатели платить за ваш продукт? Это, кстати, довольно несложно проверить на MVP, минимальной жизнеспособной версии продукта, либо проводя глубокие интервью с потенциальной целевой аудиторией. Если ваш продукт не новое инновационное решение, то тогда проанализируйте конкурентов и поймите, чем вы будете отличаться от имеющихся предложений на рынке, какое ваше уникальное торговое предложение. И третье. Оцените хотя бы примерно размер рынка, так как это влияет на потенциальный масштаб вашего бизнеса. Не для всех предпринимателей важен масштаб. Кто-то предпочитает нишевые бизнесы. Но я рекомендую выбирать идеи, где есть запас для большого роста. Если на все эти вопросы есть позитивные ответы, то далее полезно подумать, как минимальными ресурсами и в короткие сроки возможно было бы начать реализацию идеи. Как быстро вы можете прийти к первым продажам. И попробуйте очень примерно рассчитать выручку и затраты первого года. Желаю вам найти ту тему, которая будет идеальным пересечением того, что вам нравится, что у вас получается и что нужно рынку, этому миру.
Алиса как будто подслушивала наш разговор. Очень много схожего. Ну что ж, будем прощаться. Сегодня мы поговорили о том, как найти идею. А в следующем выпуске поговорим о том, где же взять деньги на идею.